Параграф 18. Возникновение раскола. Сама борьба царя и архиереев с Никоном была косвенной поддержкой, вдохновленным тоже враждой к Никону, обиженным и озлобленным им бывшим друзьям, Аввакуму, Неронову и прочим. У обиженных протопопов особенно развязались руки для агитации против Никона с момента его нетактичного ухода с патриаршества. Но сама агитация, как мы видели, началась немедленно после указа Никона об отмене 12 земных поклонов в 1654 году. Это Аввакумово восстание и приходится считать историческим началом всего старообрядческого раскола. Сосланный в Сибирь Аввакум по дороге, как сам пишет, везде и в церквах, и на торгах ересь никонианскую обличал. Иоанн Неронов, едучи в ссылку, в Вологодском соборе после литургии держал речь. «Завелись новые еретики, мучат православных, творящих поклоны по отеческим преданиям, а также о сложении перстов толкуют развращенно». В самом месте ссылки на Каменном острове Неронова навещали боголюбцы от всех стран. Жители Мурома ходатайствовали перед рязанским епископом за протопопа Логина, охранителя апостольских и отеческих преданий. Неронов с дороги посылал московским друзьям послание. Осев в Спасокаменном монастыре при тайном сочувствии властей и стражников, вел переписку с царским духовником, с боярами, по-видимому, о своем бегстве из ссылки, что и удалось ему осуществить не без сговора с московскими кругами при молчаливом попустительстве самого царя. Прибывший в Москву Неронов находит приют у бояр, отсюда отбывает в Игнатьеву пустынь, где и постригается с именем Григория. Никон понимал это попустительство, но решил анархию пресечь, изловить беглеца и церковно судить за непослушание. Посланцы Никона не могли схватить старца Григория. Крестьяне их встретили враждебно, скрывая опального инока. Но Никон произвел беспощадно формальный суд. В воскресенье 18 мая 1656 года пред литургией в крестовой палате с участием восточных иерархов провозгласил старцу Григорию отлучение от церкви. Первое – за укорение греческого православия, второе – за смуту в народе, третье – за побег из монастырской ссылки. На самой литургии во время малого входа архидиакон Самвона объявил эти вины Неронова, а священнослужители и дики с певчими по очереди пели «Да будет проклят». Григория снова увезли, а через полгода мы видим его 4 января 1657 года опять в Москве. Явно, что сила престижа патриарха уже значительно ослабела, а влияние на царя враждебной Никону партии возросло. Показательна дерзость инока Григория и неожиданное долготерпение Никона. Патриарх шел к литургии. Ему навстречу Григорий с вызывающим видом. «Я тот, кого ты ищешь». И пошел рядом с патриархом, продолжая говорить. «Что ты один не затеваешь, то дело не крепко». Никон молчал. Более того, после литургии он позвал бунтовщика к себе в крестовую палату. Неронов продолжал изливать на Никона укоризны. Никон почти на все отмалчивался. Неронов попросил дозволения жить ему на патриаршем Троицком подворье, и эту неожиданную милость Никон ему оказал. Из дальнейшего видно, что Неронов просит патриарха избавить его от тяготы наложенной клятвы совместно с восточными иерархами. Вскоре после одной из воскресных литургий Никон читает иноку Григорию разрешительную молитву, причащая из своих рук, угощает трапезой и даже благословляет его служить по старому служебнику. Все это говорит о большом переломе в тактических взглядах Никона, о назревающей скорби его от потери прежней любви царя и о готовности ради нее приносить большие жертвы своим самолюбием. Останься Никон на патриаршем месте, Может быть, он ради мира с царем и для достижения своей главной теократической мечты и возымел бы смелость сделать генеральную уступку всей обрядовой оппозиции. Но боярская оппозиция спровоцировала и взорвала его на другом пункте. Рушилась ставка Никона на любовь и безграничное доверие царя, и Никон прибег к ультиматуму своего ухода. Это превратилось в несчастье и для него самого, и для русской церкви. Всеобщая борьба с Никоном неожиданно санкционировала фанатизм вождей старого обряда и закрепила болезнь раскола. После ухода Никона местоблюстителем патриаршего престола был выдвинут враг Никона, любезный сердцу старообрядческой оппозиции митрополит Крутицкий Петерим, по положению своему естественный заместитель патриарха. Оппозиция осаждала Петерима и царя просьбами повернуть церковный курс против затеянных реформ. Григорий Неронов пишет царю о том, что нужно поскорее низложить Никона и начать исправление церковное. Бояре вернули издалека из ссылки, правда, после 11 лет отсутствия, Аввакума. По словам последнего, приняли его яко ангела, и царь радостно спросил, «Здорово ли, протопоп, живешь?» Аввакум ответил, «Жив Господь, жива душа моя, царь-государь, а вперед, что Бог изволит!» За царем потянулись и бояре к протопопу, челом да челом ему. Поместили ссыльного в Кремле, прочили в царские духовники, одаряли его деньгами, всяк тащил всячину. Только уговаривали его пока молчать. И Аввакум пишет, что он потешил друзей, помолчал с полгода. Но, видя, что нет перемен, паки заворчал. Подал царю челобитную. Старое благочестие взыскать, а новые служебники отложить, да и все Никоновы затейки. И ходил лично к боярину Ртищеву брониться с отступниками. Ходил с тем же и к другим боярам и агитировал среди народа на улицах. В результате многие перестали ходить в церковь. Подал еще царю молениться, рекомендуя своих кандидатов на епископские кафедры. Церковные власти стали беспокоиться, что Аввакум церкви запустошил, и просили царя убрать из Москвы Аввакума. Партия «Порядка» и церковная, и гражданская взглянула на дело серьезно и решила не подрывать всего режима, убрать опасного агитатора подальше. Снова повезли Аввакума в далекую ссылку, в Печорский край, в Пустозерск. Но не ничтожна была и партия друзей старообрядчества. Уступчивого царя опять умолили не упекать Аввакума на Печору, остановили его пока в Мизени. За Аввакумом возвращен был из Сибири и протопоп Лазарь в его романах «Борисоглебск». Но за дерзость его опять выслали в Пустозерск. В самой Москве агитация не прекращалась. Действовал по своему положению диакона Благовещенского собора зубастый на слове и на письме Федор. За ним шли игумен московского Златоустого монастыря Феоктист, архимандрит Покровского Заяуза и монастыря Спиридон, уставщик Симонова монастыря Серапион. По улицам и задворкам бродили с пропагандой, инструктируемые ими юродивые. Юродивый Федор всучил царю текст Аввакумовой челобитной. Юродивый Киприан бежал за царским экипажем, выкрикивая: «Добро бы самодержавный на древнее благочестие вступить!» Значительная роль, как всегда в религиозной смуте, принадлежала женской группе агитаторов. Ученицами Аввакума были видные боярыни – Феодосия Прокопьевна Морозова и сестра ее княгиня Евдокия Урусова, вместе с их подругой, женой стрелецкого полковника Марией Даниловой. Эти три боярыни, по слову Аввакума, составляли троицу, тричисленную единицу. Аввакум записал данную им инструкцию. «Женский быт – одно говори, как в старопечатных книгах напечатано, так я держу и верую, с тем и умираю». Овдовевшая с 1662 года боярыня Морозова все свои связи в высшем обществе покинула и значительное богатство отдала на служение старообрядческой оппозиции. Она держала приют для всех агитаторов. Юродивые Федор, Киприан, Афанасий и другие были ее приживальщиками и сотрапезниками. Тут же группировались и изгоняемые из монастырей инокини за приверженность к старым книгам. Это был целый штат для агитации по домам и семьям. Сама боярыня Морозова ходила облаченная в рубище с благотворительностью по богадельням и тюрьмам, превращаясь в вождя для части народа. К этому боярскому женскому центру тянулись и представители иерархии, как, например, епископ Вятский Александр, златоустовский архимандрит Феоктист и другие. Завсегдатаем был тут и Аввакум в годы своего пребывания на Москве. Он говорил своей излюбленной троице: «Вы моей дряхлости, жезлы подпора». Над всей этой женской группой при одобрении Аввакума начальствовала как бы игуменья, способная к тому Мелания. Аввакум величал ее матерью великой, начальницей. Ядро этой женской общины сосредоточивалось в самом Кремлевском Вознесенском женском монастыре. Уставщица монастыря Елена Хрущева приказала даже и петь по старому служебнику. А когда власти запретили, то богослужение стало у них совершаться по кельям с крылашанками. Женская твердость и вдохновение, как известно, и в жизни самого Аввакума играли большую роль в критические моменты. Аввакум рассказывает, как на обратном пути из Сибири, посещая тамошние церкви, он смутился, видя, что всюду служат по новым книгам, и стал смущаться, уж не пора ли принять их. Жена его, Настасья Марковна, допрашивает: «Что господине опечалился?» «Жена, что делать? Зима еретическая на дворе. Говорить ли мне или молчать? Связали вы меня». «Что ты, Петрович, говоришь? О нас не тужи. Силен Христос, и нас не покинут. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай ересь». Аввакум рассказывает, что он бил за это жене челом, да и пошел, как прежде, учить везде и всюду. В другой раз, при переправе через Сибирскую речку, почти утопая и замерзая, жена Аввакума застонала: «Докуда же будем мучиться?» Аввакум отвечал: «До самой смерти, Марковна». И жена мужественно ему откликнулась: «Добро, Петрович». Смелость агитации в Москве подымала дух оппозиции в провинции. Епископ Вятский Александр, личный враг Никона за перемещение его с богатой Коломенской епархии, хотя и подписался в 1656 году под осуждением вождей оппозиции, не скрывал теперь своей солидарности с ней. Суздальский соборный поп Никита написал большую челобитную против новых книг и против Скрижали. Своей агитацией против Никонова ставленника, суздальского архиепископа Стефана, добился его смещения с кафедры. Соловецкий старец Герасим Фирсов распространял свое «Писание о сложении перстов». Немало было и других анонимных агиток в том же направлении. Поэтому замена старых текстов богослужебных книг новыми при саботаже оппозиции шла медленно. Продолжалась смута, не было строгого единства в церквах. В 1665 году в послании к Иерусалимскому патриарху говорилось об этих годах: «Весь церковный чин в несогласии, в церквах служит всяк по-своему». Для утешения беспорядка царь заставил архиереев составить собор. Быть собору в мае-июне 1663 года. Так как на собор приглашались и защитники старины, то они снова написали серию челобитных: Никита, Лазарь, Аввакум, Савватий, Антоний, Спиридон и другие. Эти челобитные и все другие подобные им челобитные ярко свидетельствуют обо всех мотивах и главном смысле всей старообрядческой оппозиции. Вопреки нашим бесцерковным историкам, пытавшимся свести всю драму раскола к будто бы социально-экономическим интересам, в голосе данных совершенно свободных челобитных нет и атома экономики и социализма. Это чистый, беспримесный голос идеалистических глубин народной души, старой Святой Руси. Челобитчики на имя царя подчеркивают, что бьют челом ему и не о себе, и не о своих, а о Святой Церкви. Докучают царю, чтобы благочестию в поругании не быть. Объясняя, почему не молчат, челобитчики говорят: «Смущение велия Великой России о церковных вещах». Они не возражают, что вынуждены творить раздор церковный, что им, именно как пастырям, лепо ревновать о восстановлении испорченного благочестия, что в их бунте нет ни капли своеволия, тем более словолюбия. Все упование их возлагается на воздаяние в жизни будущей. Они борются, потому что верят в неодолимость церкви, которая даже и до дней непреклонна и недвижима. Еретическая церковь сегодня так, а на утро иначе творит, шатается сюду и сюду, то прибавит, то убавит догматов своих. Истинная же церковь незыблемо стоит. А тут затеяли не исправление, а искривление. Не к лицу это хранительнице истины, Третьему Риму, Москве. И это колебание очень грозно, как бы ни случилось через это и для Третьего Рима, присвоение Антихристу. Зловеще это начатое на конце века сего исправление. Мысль эта о книжной реформе, как о предтече Антихриста, через несколько лет вполне оформилась в сопоставлении решающего года Московского собора 1666 года с числом апокалиптического сатаны равно 1000 и зверя равно 666. Предшествующим этапом захвата сатаны была недавняя Брестская уния 1596 год. Если так, то и приметой этого захватного дела Антихриста является латинский колорит всего потока новизны, который вдруг просочился в церковь. Куда теперь ни взглянешь, везде плевелы латинской ереси. Даже в мелочах вдруг вместо церкви пишут «храм», очевидно, чтобы с римлянами не разниться. Ведь римляне служат в простых храмах, костелах. В Херувимской вместо «три святую песнь приносяще» заменили словечком «припевающе», якоже латины к органам припевают. За сим словом хотят органы внести в церковь. Проведено Никоном латинство и в самый символ веры. Никон приказал вместо «несть конца» читать по-униатски «не будет конца». В восьмом члене символа веры Никон выбросил слово «истинного», ревнуючи римскому папежу. В доказательство приводятся бесспорные внешние факты. Порченные венецианские греческие книги и порченные люди-справщики, как Арсений Грек. Кто свел с ума Никона? Вообще приезжие нехай, но особенно Арсений Грек, еретик и иезуит, бисермен, жидовский обрезанец. Признаком порченности греков и малороссов, советников Никона, является их общее несогласие с московским благочестием. Они, вольнодумцы, своим нравом работали, превращают уставы ради свободного жития. Москвичи придирчиво и беспощадно критикуют и все детали исправлений, к тому же еще не согласных внутренне между собой, сами ся ратуют. Разумеется, при сплошном переводе многих текстов заново с греческого оригинала словесная оболочка часто сильно изменялась, особенно для слуха. Челобитчики писали, что не осталось ни псалма, ни молитвы, ни тропаря, ни кондака, ни седально, ни светильно, ни богородично, ни в канонах какого стиха, чтобы в них наречие не было изменено. Ради чего? Челобитчики толкуют только ради того, чтобы вместо старого доброго насадить еретическую новизну. Зачем напечатали о Богородице «деторождаеши» вместо «отрача рождаеши», вместо «обрадованное» — «благодатное», вместо «певцы» — «песнословцы»? Явно в угоду арию в символе вместо «рожденно, а не сотворенно» выкинули «а» и написали просто «рожденно, не сотворенно». формуле «Отца, Сына и Святаго Духа» усматривали савелианское слияние лиц Святой Троицы, потому что пропущено «и» между «Отца, Сына». Отвергались все чисто орфографические поправки и поправки в ударениях. Было «с душею» поправлено «с душею». Было «Давид» стало «Давид». Было «вовеки», «водни», «почину», стало «вовеки», «водни», «почину» и так далее. Это, казалось, обличало справщиков, что они не могли хорошо рассудить между православием и ересью. То, что новопечатные книги вводились насильством, это было признаком уже антихристового царствования, что наступившая смута есть признак последнего отступления, что идущие за Никоном – это уже не православные отступники и должны называться новым именем Никониан. Чем дальше, тем поспешнее и трагичнее делались выводы. Старец Ефрем Потемкин писал, что Антихрист уже родился, и просто-напросто это сам патриарх Никон. Церкви уже осквернены, литургия совершается уже слугами Антихристовыми, и на просфорах печать Антихристова. Бегать надо от такой службы с упованием, что можно спастись и без животворящих таинств.